Мы вас услышали.
12.36 в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Геннадьевич Челноков.
Ой, спасибо, Романович.
Да, обращайся.
Понедельник, 8 сентября. На дворе, друзья. Хорошего всем дня, хорошего рабочего настроения.
Вот
ну и
удобно,
вообще...
удобно, Гер. Понимаешь, вот обычно у Максима есть такая фишка. Он с именами, с отчествами, с фамилиями как-то вот... Ну, не всегда хорошо все получается. Тебя не перепутают.
Ну, нет, имя мое можно перепутать, и иногда Макс путает.
Никогда.
Но вот отчество, да, тут у него прям...
Ты видишь, я теперь записываю.
О, с одной «Н».
Тут с одной, да. Так, мы продолжаем, поговорили только что о кухонной безопасности. Давайте еще возьмем одну из тем, обсудим. Лаванда помогает бороться с депрессией, тревожностью. Эффект схож с антидепрессантами. Только эфирное масло лаванды не имеет противопоказаний, в отличие от побочных эффектов от таблеток. Только если нет у вас аллергии на эти растения.
А, кстати, по поводу лаванды. Я недавно читала про кофе с лавандой. Пробовали?
Вот да,
именно
я видел.
Не раф. Нет, не раф, куда сироп добавляют, а именно, когда добавляют
цветочки.
Немного цветков лаванды. Я не пробовала, но мне кажется, это очень интересно.
Я видел эту историю, когда так пьют, уже дама заказала кофе в чашке, у нее была большая такая чашка, плавали эти цветы, и очень забавно она берет, выпивает глоток, потому что эти цветы и
ворот. Они же там не должны плавать.
Но они плавают, у нее почему-то плавали. Знаешь, прям по пове, они очень красиво вначале были, а потом они начали плавать. Я вообще хочу узнать у наших слушателей, любите ли вы, ставите ли вы какие-нибудь диффузоры, одушки, вот саше, у кого-нибудь есть саше в шифоньере?
Кроме саши, а еще лучше Александры.
Ой, господи, Петросян ты наш, а?
Максим, ну не всем же быть таким, как ты, скромётным?
Нет, не всем, надо учиться.
Смешным, непредсказуемым.
У кого-то кто-то
пользуется. Вот Гера у тебя и учится.
Освежителями специальными.
Пока ты преподаёшь.
Знаете, текстильный освежитель. Знаете, что это?
Нет, что это такое?
Но это на ткань. Ты на шторы брызгаешь или на диван, например.
Духи, короче.
Ну, типа того. Угу. Но он, правда, там не оставляет пятен, не оставляет ни подтеков, ничего. И очень ну, такой долго запах стоит. А я люблю такие тяжелые домашние запахи. Там кофе, выпечка, вот та же лаванда. Вот это очень...
Ну, аромат лаванды мне очень нравится.
Мне тоже. Ветивер мне очень нравится. Пачули. Вот эти вот.
Это какие-то уже незнакомые слова пошли.
Ну, хоть что-то тебе незнакомо, слава тебе, Господи, а то все тут профессоры и себя
строишь. Что такое ветивер?
Ну, такое растение.
А пачули?
Тоже.
А пачули это в единственном числе?
Пачули, да, это палочки пачули. Но это цветы, растение тоже такое. А очень красивые.
А как много пачули?
Пачуль? Почивает.
Пачуль,
на одной пачуле. Сколько пачуль?
Палочку пачули ставишь, зажигаешь, она работает. Знаешь, как в
индийском. Такое благовоние.
Но мой очиститель воздуха считает, что когда я включаю какие-то палочки, как будто бы воздух очень сильно загрязняется, и он начинает сильно работать, да, очищать не воздух.
И ничего не пахнет в итоге.
Пахнет, но не так сильно. Но он старается, пыхтит.
Молодец, молодец.
Да. Я люблю мороженое с лавандой, пишет наш слушатель.
Но мне, кстати, больше нравятся свечи с каким-нибудь классным ароматом, потому что палочки, они обычно очень сильно пахнут.
Они тяжелые, да.
Они тяжелые, и они не всегда очень качественные.
И
да?
Они дымят.
И, да, они могут дымить, они могут, на самом деле, быть не очень полезными для наших органов дыхания, вообще для нас. Ну, минимум может начать болеть голова, а максимум это может что-нибудь вдохнуть, и как бы тоже это не очень хорошо. Со свечками как-то все поинтереснее. Аромат тоньше, уют какой-то создается. А, опять же, шпинату моему очень нравится.
Открытый огонь.
Да, да.
Но, с другой стороны, ты знаешь, мне кажется,
они,
вот
как
огонь
ты знаешь,
съедает вук кислород.
Тебе вот кажется?
Ну, мне не кажется, так оно и есть. И вот когда ты много их зажжёшь, я вот недавно у меня были гости, я позажигал там штук 10 этих свечей по всей квартире, и уже где-то через полчаса, ну, прям тяжеловато стало.
Ну, 10-то не надо, конечно, но...
Ну, такая... Кондей, надо было окно открыть, кондей же не нагоняет кислорода.
Она за окном очень дуло, нехорошая погода была. Угу. Кстати, есть, существует специальная профессиональная ароматизация помещений. И вот, господа, наверняка замечали, наши слушатели, вы когда заходите в какой-нибудь магазин одежды, достаточно дорогой бренд, ну, там, бренды, неважно, любая, при входе обязательно чем-то пахнет. Это такое за... манивание клиента. Mm-hmm.
Брендирование, да, какое-то. Брендирование, да. Но не всегда этот аромат нужен. Он как-то прям иногда кажется навязчивым, от него болит голова, от этого хочется уйти, потому что многие вообще запахи не переносят. Я знаю, у меня есть знакомые, которые покупают себе стиральный порошок вообще без запаха, потому что им не нравится, когда их одежда чем-то пахнет.
Я тоже встречал таких людей. А вот пишет 724-й, почули пахнут затхлостью и пылью. Не знаю, какой у вас затхлостью они пахнут. Все, да. Ладно, поговорили, почули.
Прям интересно, как выглядят почули.
Лаванда, посмотри. Почули. Лаванда, друзья, помогает. Идем дальше.
Что у меня тут?
Так, друзья, как мы говорили, сегодня Международный день грамотности. Но, получается, различные исследования проводят. Вот ВЦИОМ недавно проводил, насколько грамотны мы, насколько правильно ставим, например, ударение в тех или иных словах. Мы, работники радио и телевидения, обязаны это делать. Но в основе, в основном, как выяснилось, почти 48% взрослого населения нашей страны обязательно делает какие-то ошибки в произношениях, в ударениях и в, ну, искажает какое-то то или иное слово, неправильно говорит. От чего это зависит и почему нам в школе не преподают именно, например, ударение? Вот вам преподавали, вы рассказывали про ударение?
Конечно.
Вот я не помню.
Это мне... целое отдельное задание
в ЕГЭ. А у меня не было... Это в ЕГЭ, а у меня не было ЕГЭ, понимаешь? Я помню, в университет пришел, только тогда начали говорить про ударение. Но это факультет журналистики. Давайте все это обсудим. С нами на связь выходит организатор образовательных проектов, член орфографической комиссии Российской академии наук Мария Равинская. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мария, скажите, на ваш взгляд, вообще граждане России грамотны, безграмотны мы в основном?
Какая вообще тенденция у нас наблюдается?
Ну, смотря как посмотреть. Если мы имеем в виду грамотность в исходном значении этого слова, умение читать и писать, то у нас 100% грамотное население. В этой точке мы можем гордиться. Так было не всегда, как вы знаете. Угу. Это приобретение 20 века, и тут мы многое смогли.
Но с точки зрения, сейчас... в смысле, мы умеем читать и писать, это уже можно сказать, что мы грамотные.
Конечно.
Все конечно. Понятно.
Это исходное значение слова «грамотный», умеющий читать и писать. Но сейчас мы говорим о грамотности в другом смысле. В других смыслах, я бы даже сказала. Мы говорим о правильности, это то, что вы обсуждали, делает, не делает ошибки. То есть не просто умеет писать, а умеет писать правильно.
Угу.
И есть еще одно понимание грамотности, про которое меньше говорят, и которое, мне кажется, более важным даже, чем возможность избегать ошибки. Это понимание того, что ты читаешь и пишешь.
Вот понятно.
Про это мы тоже надо бы говорить, потому что одно дело прочитать, а другое дело понять.
Проанализировать, что ты прочитал,
конечно,
еще вдобавок.
Конечно.
Но это уже даже не грамотность, это уже какой-то следующий, мне кажется, уровень понимания достижений текста. Об этом, кстати, тоже на вот факультетах журналистики, филологии говорят очень много, что понимание текста должно не просто на автомате, а должно как бы откладываться, что ты прочитал. А в наших школах для этого достаточно ли программы? Может быть, стоит ребенка дополнительные какие-то курсы отправлять?
Знаете, я категорически противник всяких дополнительных курсов, если мы говорим о русском языке, а я и школьный учитель в анамнезе тоже, и долго работала в школе. Я не могу поддержать общую идею, что надо увеличивать количество часов русского языка в школе. Их можно было даже уменьшить, еретическую сейчас вещь скажу. Но надо, конечно, право переосмыслить саму программу, потому что мы невероятное количество времени тратим на то, на что это время тратить не надо. Очень изменился мир, изменился язык и отношение к языку. То есть необходимые знания, ну, сместились в другие области. Нам, в общем-то, нет необходимости заучивать, согласитесь, типы придаточных предложений в сложноподчиненных. Mm-hmm. Запятая ставится при каждом. То есть тут пунктуационных последствий нет. И никто не прирос знанием от того, что он знает эти типы, классификацию придаточных. А мы тратим на это 3 месяца в школе, 3 месяца.
Марина, а что бы вы хотели больше обратить внимание в школьной программе?
Так нам надо работать с текстом, но мы сейчас ничего не можем, пока не изменится программа. Надо учиться работать с текстом, как раз не отдельные предложения. Вот вспомните, как устроен учебник русского языка. Вы берете чужое предложение, Чехов написал, и расставляете там знаки препинания. Но это малоосмысленная задача. Угу. Чехов уже расставил. А вот создать или проанализировать текст, но цельный текст, не отдельные фразы, с его идеей, почему здесь стоят так знаки препинания, вот это сакраментальное, что хотел сказать автор. И, соответственно, породить свой текст, про который можно поговорить с учителем. Вот на это нет времени, к сожалению, в школе.
Ну хорошо, если школа это не дает, может быть, родители как-то могут наверстать упущенное, помочь ребенку?
Могут, если хотят, но родители перестали даже читать детям сейчас.
А вот, кстати, хотите, по поводу...
Чтобы они с ними писали. Да.
Угу. Вот по поводу чтения, кстати, вот существует такое мнение, что человек становится более грамотным, если он много и читает, и постоянно читает. Как вы к такому мнению относитесь?
Есть такая взаимосвязь. Угу. Просто даже если подумать про хорошую визуальную память, если человек много раз видит хорошо написанный текст, грамотный, то он запоминает, как слова пишутся. Но тут у нас есть некоторая опасность, потому что тиражируются ошибки, не все ответственно подходят к созданию текстов, даже изданию книг, к сожалению, нынче. И есть еще одна тенденция интересная. Молодое поколение не читает художественную литературу, они читают так называемый нонфикшн. А это другой тип текста, там другие слова, и вообще лексикон меньше в целом таких произведений. Они просто перестают узнавать слова, они не понимают, что это значит. Там спросила какой-нибудь скрупулезный или щепетильный.
Вы знаете, нам мне там скажи какой-нибудь 15-летний подросток, я не знаю, там кринж, ну кринж, я знаю, что это такое, там
рофл,
дейлик, да, рис, как? Дофл?
Рофл.
Рофл. Я тоже мало что могу понять, потому что это все-таки жаргонизм. Но я понял, о чем вы говорите. А, кстати, вот эти вот вновь пришедшие слова...
Не жаргонизм.
Да, Максим решил блеснуть.
Это немножко, да, по-другому назвать. Вот эти вновь приходящие слова, насколько их нужно запоминать, насколько их век долог? Потому что
они живут внутри поколения.
Внутри поколения.
Которое их придумало. Да, это вообще не наша забота. И мне даже обидно, что мы тратим время, особенно законодатели наши так сильно заняты, и тратят время на то, чтобы регулировать молодежный сленг. Угу. Это всегда было. Я уверена, что у Пушкина в лицее тоже у них был у лицеистов свой сленг. Просто сейчас мы имеем возможность из-за развития технологий его видеть и слышать. Он стал явным, он не живет внутри группы возрастной. А так это просто возрастной язык, который проходит и весь этот кринж и прочее. В свои там условные 50 никто не тянет. Как только они во взрослую жизнь уходят, они начинают говорить на другом языке. Это нормально, и так было всегда.
Ну, то есть,
нам не нужно обращать на это внимание. Они живут так, как им надо.
То есть, получается, для того, чтобы развивать свою грамотность, нужно читать классическую литературу. Ничего не поменялось.
Ну, художественную. Это классическую. Угу. художественную хотя бы. Ну, это развивает лексикон, это развивает и синтаксис в том числе, потому что он просто более сложный. Надо читать, то есть давать себе работу. Мозгу надо всегда давать работу, более сложную с точки зрения языка книги.
А вообще, кстати, можно развить грамотность, или она все-таки бывает врожденной? Вот если вот у тебя нет изначально тяги к грамотности, да, у тебя математический склад ума, но ты хочешь стать грамотным человеком. А
если
можно ли?
У человека математический склад ума, он, как правило, легко овладевает правилами орфографии, пунктуации. Это как раз вполне системная вещь. Врожденной грамотности нет. Никто не рождается с знанием, как расставлять знаки препинания при прямой речи. Все равно этому учат. Что есть люди с хорошей вообще памятью, с хорошей визуальной памятью. Они действительно могут не помнить правила, но помнить, как пишется слово, и писать его грамотно. Но как только такие люди сталкиваются с задачами, требующими анализа, незнакомым словом, например, или с какой-то синтаксической конструкцией сложной, тут уж приходится вспоминать.
В тупик.
Или обращаться к справочнику.
Да. Мария, а скажите, пожалуйста, такой момент, вот возвращаясь на минутку назад про чтение, вы сказали, что молодежь мало читает, но вот ребенок, родителей нет времени читать, поставить ему ту же аудиокнигу, это нормально или все-таки живое чтение родителя, это совершенно, не знаю, какое-то другое его восприятие будет, и так будет лучше для ребенка?
Конечно, другое, но это несопоставимые вещи. Я понимаю про время, которого всем не хватает, но вспомним, как жили наши предки, у которых гораздо меньше было возможностей. И тут выбор каждого родителя. Либо ты вкладываешь своего ребенка, либо нет. Тут каждый решает сам. Это совсем другой тип восприятия текста. Ребенку нужен эмоциональный контакт. Ему нужно прожить с близким человеком какую-то историю, и тогда он, скорее всего, сам вовлекается в чтение и начинает читать сам.
Угу. А сколько времени нужно уделять чтению в день?
Есть ли какие-то каноны, не знаю?
Нет, никаких специальных правил нет. Вот опять же, важно же, чтобы вот эта вот ситуация чтения, чтобы это не было просто отработкой, так сказать, отсидкой какого-то, да, наказания, а чтобы это было историей. Ребенок потом будет про это вспоминать. Но все родители знают, что детство наших детей очень быстро кончается, они очень быстро делаются взрослыми, и вы потом будете скучать по тому времени, которое могли бы с ними провести.
Понятно.
Лучше почитать.
А вот то, что вот у нас сейчас поколение вырастает, которое мало читает художественной литературы, больше по нон-фикшену, это как-то говорит о том, что следующее поколение будет еще менее грамотным?
Мы ничего не знаем про это. Мы видим, что меняется мир, и что-то уходит из этого мира, что-то приходит новое. Можем только это наблюдать, но каким будет следующее поколение, мы пока не знаем. И сейчас мы только можем наблюдать некоторые, так сказать, сентиментальные тенденции. Вдруг делаются модными у юных вот как раз такие, назовем их, винтажные вещи. Да, контактное времяпрепровождение, типа настольных игр. И вдруг появляются книжные клубы, куда молодежь ходит, они собираются, обсуждают вдруг книжку, которую все прочитали.
Они в квесты различные играют, посвященные литературе.
Как говорили наши депутаты, вернем детей из соцсетей, вот они как-то сами возвращаются все-таки.
А, Мария, в интернете очень много роликов, где, ну, предположим, я не говорю ни о чем, что это именно там локация таких людей, но вот на Патриарших прудах снятых, где корреспондент подходит к девушке, задает вопрос, там, кто такой Пушкин, ну, предположим, она такая, футболист, ну, я, вот это все уже сейчас поставлено на уровень какой-то шутки, смешно, сегодня, получается, быть безграмотным не стыдно? Так что ли? На этом люди...
Ну, над ними же смеются все-таки. Это все-таки стыдновато. И тут тоже по-разному можно смотреть на эту ситуацию. С одной стороны, действительно, они говорят иногда глупости, иногда невозможные для нас вроде бы глупости. Но надо отметить, что вот это поколение молодых не боится ошибаться, но не так боится, как более старшее поколение. И это дает им больше возможностей. Они пробуют. не смущаясь, так сказать. Есть люди, которые застесняются и не сделают, а вот эти сделают плохо, сделают еще раз, может быть, получше. Тут тоже есть некоторая, ну, такой сдвиг. Угу. Для них кажется, не очень важно, и вот эта грамотность тоже касается, они не боятся ошибаться.
Они не боятся быть не идеальными, да?
Да, да, угу. Совершенно верно. Но это дает больше возможностей, больше свободы внутренней и такой уверенности. Вот это тоже не всегда хорошо, потому что они в своем невежестве могут быть очень самоуверены, но, тем не менее, что-то хорошее в этом тоже есть.
А про ударение, у нас прямо остается 3 минуты. Ударение сегодня говорит о чем-то, именно о том, что человек, опять же, безграмотный. Если он говорит, позвонит, ложь и так далее. Или это просто, ну вот он жил в этой, не знаю,
парадигме сознания.
Да, 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 пусть так.
Любая ошибка, в том числе в ударениях, говорит только о том, что человек не знает ударения в этом слове.
Да нет, он может знать, но он привык.
Нужно ли его поправлять, как вы считаете?
У меня вот...
Привык так говорить.
Да, сейчас про поправлять. Просто дело в том, что у меня вот, например, мама врач, и она всю жизнь говорит, она знает, что алкоголь – это алкоголь. Но она в алкоголь или но там...
Это профессиональное.
Это профессиональное. Это уже другое, это не безграмотно.
Это другое, конечно.
А, понятно.
Конечно.
Нужно ли поправлять?
Профессиональный жаргон.
Вот я слышу, человек говорит неправильно, я могу поправить его? Это не будет ущемлением его какого-то достоинства?
Это ваш выбор. Ну, я поправляю близких людей, скажем так. То есть я не всегда поправляю, почти никогда не поправляю посторонних, только если они в профессиональной сфере употребляют язык, используют, и тогда для них это важно. Но близких людей, друзей поправляю аккуратно, конечно, только в личных сообщениях. Я не забуду, когда мне после поста в социальной сети мне через секунду прилетело одно сообщение, через вторую другое от главного редактора портала «Грамота.ру» и от заместителя. Маша, исправь две орфографические ошибки в слове «фэншуй». Все ошибаются. И мы поддерживаем друг друга, помогая друг другу быть грамотнее.
Понятно.
Здорово.
Маш, и еще такая история по поводу... Мысль потерял. Так, я хотел спросить, господа, помогайте. Кто что хотел спросить?
Какая-то гениальная мысль была.
Какая-то,
да?
Мысль, да, была, связанная с чтением, опять же. Если человек, новые вот эти вот приходящие слова, новые возможности ударения, получается, сегодня язык идет на поводу у массы. Если раньше, ну, сказать, позвонит, было как бы некрасиво, нехорошо, то сегодня уже это не так страшно. Есть какие-то поправки в институт русского языка делать, что нормы можно и так говорить, и так говорить, и йогурт, и йогурт, и так далее.
Нет, здесь ничего не меняется, тенденция одна и та же, и система
как
одна
бы
и та же.
Как бы язык не подстраивается под массы.
50 лет назад норма фиксируется, норма меняется, это всегда происходило и будет происходить, тут мы не властны. И норму наблюдают все-таки в употреблении в речи так называемых грамотных носителей языка. То есть лингвистам интересно изучать язык людей, которые много говорят, много пишут, используют язык в своей профессиональной деятельности, много читают, имеют большой лексикон и так далее. Вот когда в языке этих людей появляются какие-то подвижки, за этим начинают внимательно наблюдать. Это значит, что язык себя так проявляет.
Двигается. Чтобы
говорить, что мы, кодификаторы, нормативисты, идут на поводу у безграмотности,
этого нет.
В общем-то, неправильно.
Марс, да. Мария, спасибо. Да, спасибо большое.
Спасибо.
Организатор образовательных
спасибо,
проектов, член орфографической комиссии Российской академии наук Мария Равинская была с нами на связи. Друзья, поздравляем вас с днем грамотности. Будем грамотными. Марина Александрова.
Герман Бабаян.
Макс Чулаков.
Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Сейчас новости, а далее народный психолог.